Добрый день, ребята. Это Будам с выпуском подкаста об Америчке. Подкаст номер 489. Думаю, последний, может, один из последних в уходящем 2016 году. Поговорим о разных вещах. Начнем вот с чего. Прочтя недавно статью о том, что разрешили ввозить, наконец, кубинские сигары в Штаты, я решил поговорить немножко вообще об въезде в Штаты. Дело в том, что вы знаете, что Америка с Кубой не поддерживали отношений, были всяческие эмбарго на торговлю, на поездки на Кубу. До сих пор еще это не снято полностью, но это, пожалуй, единственный значимый поступок за годы правления Обамы. Ничего хорошего больше он не сделал. Но вот это налаживание отношений с Кубой – это вроде бы как хорошая вещь, хотя многие кубинские правозащитники недовольны, говорят, почему вы ничего не попросили у них взамен, просто взяли и начали с ними опять общаться. А мы тут боролись за все время, типа Америка их предала. Одним словом, Америка опять виновата, но тем не менее потихоньку стали открываться связи и возможные поездки на Кубу. Не то, что я собираюсь прямо в ближайшее время посетить этот остров свободы, но все же, чем меньше ограничений, тем лучше. И в частности, была статья о том, что уже можно привозить кубинские сигары. Продавать в магазинах их пока еще нельзя в Штатах. Но если ты едешь откуда бы ни было в США, зашел в какой-нибудь duty-free, ну или прямо вообще оказался на Кубе, то ты можешь себе прикупить сигар и привезти их в Штаты. Ну и все-таки я вам советую проверить таможенные правила американские по въезду, чтобы потом меня не пеняли, если вас в кутузку загребут. Но похоже, что это так. Кубинские ромы всякие. Собственно, не так много можно у них брать, но вот ром, сигары, это, конечно, да. Вообще, при въезде в Штаты довольно строгие ограничения о том, что можно привозить. А я уже сейчас не говорю о Кубе вообще. Я говорю, в частности, о продуктах. Они на таможне у нас поведены на том, чтобы мы случайно какую заразу сюда не завезли. Конечно, сильнее всего страдают любители сала украинского, у которых нет поблизости магазинов местных русских, или которые хотели бы привезти прямо свежее сало с украинского рынка. Они, конечно, запрещают это и оговаривают заранее. Когда вы подлетаете к Штатам, вам дают декларацию таможенную, бумажную заполнить, и в частности там написано, что запрещается провозить любые сельскохозяйственные продукты, любую еду, продукты мяса, молока, вот такое. Не потому что боятся конкуренции, а потому что не хотят, чтобы привезли какие-то испорченные продукты, потом тут все поболели и так далее. И в частности, при въезде они иногда выборочно посылают тебя на так называемый agriculture control. То есть в аэропорту, если вдруг им что не понравится, а может это еще связано, если от рейсов, если, скажем, вы летите с Украины, там знают, что украинцы любят сало везти. Так может быть там более часто выборочные контроли. На самом деле у меня было всего лишь один раз в жизни. И меня попросили свернуть налево после паспортного контроля по возврату в Штаты. И они проверяли чемоданы, реально проверяли чемоданы, чтобы убедиться, что нет ничего съестного, скоро портящегося. У меня тогда ничего не было такого, но что-то вообще, если честно, что-то было, по-моему. Но не такое прям уж мясо или молоко или там что-нибудь такое. Я не помню, что было. Может быть, какая-то коробка конфет была, на что они не обратили внимания. Вот. И тогда меня пропустили без проблем. Сказали, извините, это типа случайным образом выбираются люди на проверку. Agriculture control. Вот. Если бы меня там словили, то наверняка штрафовали бы, помимо того, чтобы забрали бы товар. А самое плохое, тут же все компьютеризировано. То есть у меня появилась бы запись в компьютере, record, как у нас говорит. У него есть record. Появился бы на меня record, если говорить на прекрасном русском языке. И это бы означало, что в любые следующие разы, когда я бы приезжал, на меня бы более внимательно смотрел бы зоркий глаз американского таможенника. Чего нам, конечно, всем не нужно. Не нужно. Вообще, по въезде в страну я уже давно, года три назад, а может и больше, записался за 100 долларов такую специальную программу, здесь есть, называется Global Traveler. То есть один раз тебя проверяют, а потом 5 лет тебя особо не трогают, и когда ты возвращаешься в страну, в аэропортах стоят специальные такие, здесь это называется киоск, но на самом деле это по-русски это машина. Такая машина, в которой ты можешь подойти, если ты в этой программе участвуешь. Обычно там никаких очередей нет, в то время как все толпятся в очереди на паспортный контроль. Я иду вот к этим машинкам, кладу руку, она считывает мои отпечатки пальцев, кладу первую страничку паспорта сосканировать, и она еще и фотографию делает. После этого она сразу выпечатывает листок. То есть это замена таможенной декларации. Я ее не заполняю, когда я лечу обратно, потому что я знаю, что эта программка все равно меня спросит, ничего ли ты не везешь, не везу. И потом я иду сразу на таможню, как правило, сколько раз было, они видят, что я пришел из этой Global Entry Program, и пропускают меня довольно быстро. Поэтому я, на самом деле, всем американцам или жителям Америки советую получить этот Global Entry Program, чтобы упростить себе въезд в Штаты. Вот такая была темка по въезду. Конечно, из дорогих вещей сигареты. Сигареты здесь дорогие в Штатах. Обычно, у нас же вообще-то страна такая, что каждый штат может ставить свои законы. И в некоторых штатах дороже, в некоторых штатах дешевле. Вот, скажем, в Нью-Йорке сигареты дорогие. Больше 10 долларов, иногда доходят там до 13 долларов. Пачка. Скажем, в той же Флориде цены будут намного дешевле, там может быть 6-7 долларов пачка или 8 максимум. А в duty-free магазинах, в нью-йоркском магазине, они достаточно дешевые, там, скажем, 3 доллара пачка получается, когда берешь блоками. То есть многие везут сигареты. Напитки алкогольные в магазинах duty-free, как по мне, не дешевле, чем их можно купить у нас в магазинах. Но опять же, если ты живешь здесь. Вот это я вам такой бесплатный дал совет по провозу товаров в нашу чудную страну Америку. Вот. Заканчивая тему о сигарах, вспомнилось просто, как когда-то Черчилль, который был известный знаток сигар и, естественно, известный мыслитель, и вот он часто видели, что он с сигарой, курит, сидит сигару. И всегда, естественно, журналисты вокруг него крутились. И один подошел и с таким умным видом говорит, типа, господин Черчилль, вот вы сейчас сидите и курите сигару. О чем вы в это время, вот в данный момент сейчас думаете? Какие мировые проблемы вы решаете? И Черчилль посмотрел на него спокойно и сказал ему, sometimes cigar is just a cigar. То есть иногда сигара... Это просто сигара. Раз уж мы заговорили об английском, давайте пару слов скажем в нашу рубрику «Изучаем английский с Будамом». Меня человек один тут недавно спросил, какая разница между употреблением слов «each day» или «every day». То и другое означает «каждый день». То есть, когда говорит «each», а когда говорит «every». На самом деле, это такие уже тонкости, конечно, языка пошли, и со временем, чем больше ты здесь живешь, чем больше ты понимаешь, что надо говорить вот так. Не потому, что ты сидишь и изучаешь какую-то грамматику, что я, естественно, не делаю, а вот как-то уже интуитивно слышишь, как говорят люди, и интуитивно понимаешь. Особенно это касается детей наших здесь. Ну, не только наших детей, но любых детей, которые выросли в Америке. Большинство из них знает, как надо говорить, не потому, что они изучали активно грамматику, а вот именно вот из-за этого. Они знают, ну, вот так правильно. По крайней мере, я не раз спрашивал своих детей, как правильно сказать в такой ситуации, так или так. Они мне оба говорят, вот так правильно. Когда я начинаю к ним докапываться, почему так, объясни мне. Ни один, ни второй не могут объяснить мне грамматические правила. Они говорят, мы знаем, что так правильно, мы говорим так. Обычно говорить не так, сразу будет видно, что ты иностранец или у тебя не родной английский язык. Но в частности, это довольно-таки тонкий момент. Each day и every day. Each это каждый и every это каждый в данном случае. Но есть разные, есть определенные нюансы. Единственное, о котором я могу подумать в данный момент, это вот что. Когда вы говорите every day, вы говорите, что это будет происходить нечто каждый день последовательно. Сегодня, завтра, послезавтра и так далее. А вот ситуация с each, она немножко другая. Вы говорите each day, это тоже каждый день, но его можно использовать в ситуациях, которые не говорят о последовательных днях. Например, each day I go to the library, I get a book about United States. То есть каждый день, когда я хожу в библиотеку, я беру там такую-то книгу. То есть я не хожу в библиотеку каждый день, да? Поэтому я не могу сказать every day I go to the library. Но each day I go to the library, это сказать можно. Вот поэтому вот тут такой нюанс. С другой стороны, у слова every day есть еще один нюанс. Их можно сказать, по-моему, будет писаться вместе. И это будет означать, иметь смысл ежедневный, то есть обычный, обыденный. Например, I was wearing my everyday clothes. То есть я был одет в обычную свою одежду. Every day, такая ежедневная, ну, если дословно, но вот такой есть нюанс с этим. Еще один нюанс по-английскому. То есть это как было в том анекдоте, что выучить это нельзя, про вилку и тарелку. Помните армянский анекдот? Это надо только запомнить. Вот вещи, которые звучат странно для российского уха, а именно, когда вы где-то едете, ну или часто мы общаемся, скажем, кто-то из членов семьи едет в автобусе или сидит в самолете уже вот-вот взлетать, говорят не in the plane и не in the bus, а on the plane. Так правильно. Хотя, казалось бы, глупо. Я же не сижу на самолете. Почему говорить I am on the plane? Ну, так говорят, и все. Так что, ребята, выучить это нельзя, это надо только запомнить. On the plane или on the bus. Но, с другой стороны, говорят, I am in the car, в машине. Go figure, как говорится, пойди пойми этих американцев. Почему ты не говоришь I am on the car, а говоришь I am on the bus? Когда я начал приставать с этими вопросами к моему сыну младшему, он мне сразу, естественно, тоже не мог ответить. Опять сказал, как обычно, мы говорим вот так. С другой стороны, он говорит, возможно, это как-то связано с посадкой в самолет или посадкой в автобус. On board. То есть я пошел on boarding, это на посадку я ходил, и я попал туда. Может быть, поэтому. Ну, хотя он у меня такой же лингвист, как и я. Поэтому take it with a grain of salt. Еще, видите, одно выражение. Дословно принимайте это со щепоткой солью. Но я не знаю. Я уже не знаю. Может, я когда-то и знал аналог. Аналог русскому. Я не знаю, подскажите мне, как бы вы сказали это в русском языке, вернее, аналогичный оборот. Take it with a grain of salt. То есть не верьте прямо сразу тому, что я говорю, а вот так скептически немножко к этому относитесь, и, возможно, это стоит перепроверить. Take it with a grain of salt. Хватит об английском. А вот хочу вам ответить вот на что. Тут у меня вопросик был один. Почему меня уволили? Мне тут написал человек один, который не понимает, что произошло. Он работает где-то в аутсорсинговой компании в одной из стран бывшего СНГ. И вот он мне стал писать, что вот он устроился на работу, работает программистом, вроде работал нормально, все было в порядке. Взяли его с испытательным сроком на 3 месяца. Вот он работал, может быть, месяц он отработал. Его вызвал начальник и говорит, что, ты знаешь, нас не устраивает качество твоей работы, и его уволили. То есть ему сказали, мы тебя увольняем. И вот он мне говорит, как же быть, как это может такое происходить? Мне никто никогда не говорил ничего, не жаловался на мою работу. Ну, а кроме того, трехмесячный испытательный срок. Как, типа, быть в такой ситуации? Есть ли какие-то варианты, почему так произошло и что мне делать? Или просто взять, да, уйти на другую работу, в другую компанию, да и все. Единственное, что я могу сказать в такой ситуации. Во-первых, что я могу предположить? Я могу предположить вот что. Возможно, эта позиция, вот эта должность была для человека, который был более опытным, более синьор, как говорится, как говорят у нас, более синьор программист. То есть, может быть, он очень хорошо прошел интервью, а когда начал работать, оказалось, что он как бы не соответствует тому, что они думали. То есть, как бы программы, которые он пишет, код, который он пишет, он может быть хорош для программиста более низкого уровня. Скажем, код работает, ошибок он никаких не производит, но когда на него смотришь, видно, что писал начинающий. Это может быть одна причина. Может быть, они подумали, что они взяли человека более опытного, а потом убедились, что он менее опытный. Возможно, еще одна вещь. Время, которое уходило у этого человека на то, чтобы въехать в проект, познакомиться со средой, в которой программируют эти люди на данном проекте, установить, скажем, быстро у себя на компьютере все, что надо, начать производить код, который можно было бы деплоить на сервера. Вот это может быть, на это ушло очень много времени. Ушло больше времени, чем планировалось. То есть, теоретически, опять же, он ничего плохого не делал, но делал дольше, чем надо. Еще одна причина, о которой я могу подумать, это, может быть, этот человек, не человек этот, а его менеджер, который его увольнял, может быть, им подвернулся другой программист, более сильный, и которого они решили взять. А места не было, вот бюджет был ограничен, то есть им надо было кого-то убрать. И вот этого человека убрали как наиболее подходящим, потому что он вот только вот начал и особо как бы ничего суперского не показал. Это все такие причины. Но проблема вот в чем. Если бы, скажем, это происходило в Штатах, то договор, контракт на работу был бы подписан с работниками, там было бы все уговорено, включая трехмесячный испытательный срок. И тогда его бы просто даже не увольняли, его бы держали бы уже вот эти 3 месяца, а потом бы уволили. В данном случае я ему написал, что если ты можешь подать в суд на эту компанию за то, что тебя не уволили раньше, чем 3 месяца, при условии, что, конечно, у тебя было в контракте записано, не сказано, а записано, что у тебя 3-месячный испытательный срок, тогда попробуй. Он мне отвечает, нет, у нас в стране этого сделать нельзя, бороться с компанией практически нереально, и тем более он пишет, что я работаю по схеме, когда у него он оформлен как частный предприниматель, а с другой стороны большие аутсорсеры берут их на работу. То есть ты вроде бы как служащий, а вроде как не служащий. И тут я вам скажу еще одну фразку английскую. You can't eat your cake and have it too. Нельзя есть свой пирог, и чтобы он еще у тебя оставался. То есть, если ты его ешь, значит, не жди, что он у тебя остался. Смысл такой, что нельзя иметь и то, и другое. А как это, почему я об этом подумал в этой ситуации? Потому что многие из вас, слушатели, которые живут в Восточной Европе, работают программистами, нашли себе варианты, как уходить от налогов. Платят какие-то смешные налоги, 5-6%, оформляя типа свои предприятия. Одиночка имеет свою компанию, в разных странах восточных это по-разному, но суть в том, что они не являются формально служащими, хотя ходят на работу, и им все равно дают какие-то бенефиты, еще компания умудряется, я уже не знаю всех деталей, как у вас там это получается. Но тут, понимаете, или-или. Если ты оформил контракт с компанией как контрактор между твоей компанией и другой компанией большой, то большая компания тебе ничего не должна вообще формально. То есть выиграть суд в такой ситуации нереально. Скажем, я работал очень много лет как независимый консультант, и там просто прямо сказано, что вот у меня есть такой контракт, и любая сторона может прекратить этот контракт. Я могу прекратить, и они могут прекратить с таким-то notice, скажем, 2 weeks notice, за 2 недели надо предупредить об уходе, по любой причине. Но в этой ситуации понятно, что причина может быть любой, и отношения между компанией А и компанией Б достаточно просты. Если бы я был служащим компании, тогда уже все было бы по-другому. Тогда я бы подчинялся правилам и законам служащих компаний, и у меня были бы и права, соответственно, по которым меня не могли бы так легко уволить. Поэтому, если вы хотите быть хитрее всех, я это говорю без всякого такого ехидства, это совершенно неплохо, быть хитрее государства и платить меньше налогов, пожалуйста, делайте. Но тогда не надо прикидываться, что вы служащий с правами. И как же так? Мне обещали трехнедельный или трехмесячный испытательный срок, а меня уволили раньше. Да, вот так. Ты никакой не служащий, дружище. Так что и терпи, терпи, терпи. Вот так, вот такие дела, вот которые я хотел вам об этом рассказать. Ну, продолжим еще, посмотрю, что у меня были, по-моему, какие-то вопросы, и мы об этом продолжим. Давайте сейчас немножко переключимся на другую тему. Вернемся к делам, немножко связанным с программированием, а именно книжка наша, которую мы писали с Антоном довольно долго для майнинга, наконец уже закончена, и электронная книжка уже готова, а неэлектронная будет уже в магазинах через неделю, примерно через неделю. И я работал с разными издателями, но вот этот издатель Manning, я думаю, самый сильный. Я имею в виду с точки зрения подготовки книги, текста, как они вылизывают эту книгу, как часто. Вы не представляете, сколько раз мы проходили через этот, через контент этой книги, через тексты, сколько редакторов участвовало, сколько ревьюеров. И каждый раз что-то не так, и не так, и надо поправить. Иногда, конечно, бывает во время книги уже на последних стадиях лейаут, когда делается размещение текста на странице, там какие-то новые, может быть, ошибочки влезут. Но в основном, конечно, идет очень тщательная работа над текстом. Я читал много разных книг, естественно, разных издателей. И иногда, конечно, видно, я не буду называть это издательство, но, например, они выпускают много книг довольно быстро, но сразу видно, что книга сделана некачественно, что не работали редакторы так, как должны были редакторы с авторами. А вот с Маннингом, конечно, я думаю, что на сегодня, мне кажется, это самое крутое издательство в том плане, как они ответственно относятся к материалам книги. Вот, книга уже, на удивление, стала бестселлером в Амазоне по многим категориям, конечно, связанных с разработкой по вебу, что есть очень приятно. Что еще интересно, у Маннинга есть эта программа, которая называется MeUp. Это когда они начинают печатать сырые черновики книги, вот авторы выдают главу, они ее добавляют. И они ее тут же уже продают сразу. Они на сегодня уже продали, я думаю, 1003 экземпляра вот этих e-books. То есть фактически файлы они продают. Downloads. Типа продать 3000 до того, как книга еще не вышла, даже не напечатана. Это очень такой хороший результат, и я могу вам с гордостью сказать, что я очень рад, что у нас получилась такая книжка. Вот. Соответственно, тренинги у нас всяческие происходят, связанные с этим Angular 2 фреймворком. В следующем году будет очень хат, она уже хат, так что если кто хочет, пожалуйста, очередной онлайн-тренинг у нас начнется где-то в конце января. На моем основном блоге jakobfine.com он уже объявлен. А на этом надо тоже написать, на самом деле. Я забыл ссылочку поставить. Сейчас декабрь, а у меня уже запланировано море всяческих конференций. В частности, на этой неделе я лечу во Флориду, город Тампа. Там будет Rich Web Experience конференция про разные темы, связанных с вебом, с разработкой фронтенда. Я там буду делать 3 доклада на этой конференции. Вот, потом опять в январе я буду выступать, тут небольшая конференция в Нью-Йорке, Buzz.js, там делаю доклад. В феврале лечу в Атланту, конференцию, которую я очень люблю. Она, в общем-то, начиналась как конференция для Java Developers, а потом она выросла в непонятно что, огромная и красивая. 12 или 13 параллельных секций идет, и в частности, то, что мне нравится, что она уже не фокусируется только на одном языке, а там есть много разного всего. Там у меня будет 2 доклада, я буду делать. В марте я лечу на конференцию DevEx. DevEx – это известная конференция, которая началась в Бельгии. Потом она появилась во Франции, потом она появилась в Англии, а сейчас она уже пришла и к нам в Штаты. И я лечу в Сан-Хосе, в Калифорнию, там буду делать тоже два доклада. Один по Java, один по Angular. Что еще? В мае лечу в Чикаго, там уже тоже подтверждено все, это Angular, это фронт-энд конференция. Вот. Ну, одним словом, уже много чего запланировано. То есть выступать буду направо и налево. Теперь вернемся к чему? Вернемся, давайте опять к каким-то ответам на комментарии. Вот конкретно хочу сказать, вот я в одном из прошлых подкастов вам говорил, что я отвечал на разные вопросы на украинском сайте dou.ua. Там было, я не помню, сколько уже, 1600, а может 1700 комментариев, я даже не помню. По-моему, столько, да. И вот, в частности, когда я там написал, что у меня есть подкаст, вот этот «Америчка», вероятно, один человек, а может и не один, послушали этот подкаст, и один человек отписался на вот этом доу комментарием. И вот что он пишет. Прослушал последний выпуск «Амерички». Автор – махровый ватник. И он меня потом цитирует. В Киеве просто варварски сносили памятники Ленину. Люди не хотят воевать, непонятно за что, и т.д. и т.п. В очередной раз убедился, что можно запросто быть Java-чемпионом и одновременно подонком, сталинистом, ленинцем. Вот это пишут обо мне. То есть меня назвали ватником, меня назвали подонком, сталинистом и ленинцем. То есть как бы, если бы это было начальные шаги мои, скажем, в карьере social media, в блогах, в интернете, я бы, может, даже и занервничал. А тут я, честно вам скажу, удивился. Ну, то есть, то, что на меня нападали там по разным вопросам, я могу понять. Это как бы естественно. Но назвать меня подонком, сталинистом, ленинцем, это, мне кажется, уже через край. Не то, что меня это обидело. Это показывает человека. Во-первых, я не очень понимаю слово «ватник», что я махровый ватник. Я так понимаю, что у меня вата в голове, скорее всего, это значит. А то, что я написал, что в Киеве просто варварски сносили памятники Ленину, или сказал, я действительно так считаю. Я считаю, что нельзя взять мраморный красивый памятник и бить его молотом. Молотом по голове. Я считаю, что это варварство. Даже если у вас есть некие причины не любить Ленина, или даже ненавидеть Ленина, это произведение искусства. Это товар, в конце концов. Если для вас это не произведение искусства, имейте какую-то коммерческую жилку. Сохраните его. Может, кто-то у вас его купит. Почему нужно выливать эту ненависть на несчастного Ленина, Владимира Ильича, который стоял себе в мраморе и... Ну, не понимаю. Не понимаю. Когда я написал, люди не хотят воевать, непонятно за что. Я тоже не понимаю, что происходит в Украине и не считаю, что... Война – это справедливая, конечно. Украина не лезла в войну сама, на нее напали, несомненно. Я в этом не сомневаюсь и поддерживаю Украину. Но неважно, у меня есть мнение, я его высказал. Почему же надо сразу называть человека подонком? Как этот комментатор не понимает, что он прежде всего показывает себя? Не меня он красит черным, а он показывает свою черную душу. Я хочу вам привести один пример. Как хорошо ответила женщина, которая мне нравится в плане ее постов. Она, ее зовут Ника Белосырковская. Вот. Она, в частности, ездит очень много по миру, очень хорошо фотографирует, выпускает книги по кулинарии, но она в Инстаграме выкладывает часто фотографии, и у нее очень хороший язык в плане текста. Она пишет красиво, видно, что человек очень образованный, ее читать интересно, помимо того, что она красивые фотографии помещает. Вот. Ну и вот, а ее уж как поливать, если у меня там небольшое достаточно количество фолловеров по сравнению с ней. У нее там, я не знаю, сотни тысяч, наверное. Если ей сотни тысяч, естественно, много пишут комментарии, и злобные, и с руганью. Вот не понимаю, как можно на нее это все выливать. И в одном, вот не так давно это было, может, пару месяцев назад, она мне, не мне, она, вернее, пишет текст под одним из фото, что и она приводит ее разговор с сыном, когда сын, прочитал злобные комментарии вот там. Сын ее Григорий хотел, чтобы его мама поместила ссылку на нечто то, что он написал. И вот он пишет. Фото «Байсын Григорий». Она пишет, вернее. «Состоялся симпатичный диалог. Мам, дай на меня ссылку». «Зачем? Ну я же могу уже быть публичным». Это ей отвечает сын, естественно. «Могу уже быть публичным». «Можешь, конечно, — говорит мама, — но давай я тебе кое-что покажу. Вот смотри. У меня есть папка под названием «Лютики». И в этой папке моя коллекция необыкновенных людей, 90% женщины, которые пишут о твоей маме такое, показывают тексты и комментарии. А вот это Гриша, их лица. И они неизбежно придут на тебя смотреть». Сын Григорий минут 5 молчал, читал, разглядывал фото и заметно бледнел. «Мама, зачем они это делают? Что с ними? За что? Почему они тебя ненавидят так?» «Гриша, это не ненависть. Они рассказывают нам о себе и о своих страхах, и я тут совсем ни при чем. Адресат совершенно не важен. Это их зеркало, и им очень больно в него смотреть. Страх – это боль и ненависть. Ты готов? Ты не будешь расстраиваться?» Гриша мрачно. «Мама, не надо ссылок. Наверное, я не очень педагогична, но пусть не путает за что с почему. Уже взрослый мальчик». Мне кажется, это был прекрасный ответ Ники Белослыховской своему сыну. Я не знаю, какого он возраста. Но она очень точно сказала. Эти злые комментарии, злобные, это зеркало душ этих людей. Часто, может быть, они не виноваты сами. Они не виноваты в том, что они живут в среде, в которой ненависть – это закон жизни, закон выживания. То есть жалко, конечно, таких людей. И обижаться на них, конечно, достаточно сложно. Но зачем я вам это все рассказываю? Если вам придется где-то писать какие-то комментарии кому-то, задумайтесь, остановитесь. Если вы хотите что-то написать очень жестокое и злое, подумайте, не выставляете ли вы себя прежде всего в очень нехорошем цвете. Ну, может, вы обидите кого, может быть, если у вас такая цель, если этот человек, скажем так, не очень... имеет не очень толстую кожу, но прежде всего вы себя показываете, поэтому подумайте и, возможно, остановитесь. Вот, подходим к концу нашего подкаста, скажу вам буквально еще пару слов. Одна из тем – это, опять же, английское слово, у нас много английского в этом подкасте. Одно слово называется condescending. Condescending – это когда кто-то с кем-то разговаривает в таком тоне, ну не то чтобы свысока, а может и подчеркивая тем, что, допустим, я знаю все, я вот с тобой разговариваю, а ты ничего не знаешь. Так спокойно, уверенно и незаметно, как бы это получается, незаметно унижая человека. Причем тут никаких уже оскорблений нет, просто я, допустим, с тобой спорю на какую-то, там, скажем, техническую тему. Ты мне говоришь свое мнение, а я говорю с таким тоном свое мнение, другое. Как будто бы ты вообще просто ничего не понимаешь. Это в русскоговорящей среде, может быть, люди это особо не замечают, но недавно тут был со мной случай. Я был на одном совещании, на митинге, как у нас говорят. И этот был митинг по скайпу, там было несколько человек. Дверь в мою комнату была открыта. И динамики были включены в моем компьютере, пока мы разговаривали по скайпу. Ну, я разговаривал, там была определенная спорная тема, и два человека, я не был в этом числе, два человека стали спорить между собой. Не то, что спорить. Один высказал свое видение, там, скажем, какой-то проблемы, а другой ему ответил. Все было в спокойном тоне. Но когда другой ему ответил, этот первый, кстати, американец от рождения, вдруг взбеленился, что вообще как бы необычно, и начал кричать на него, что «Don't talk to me in such a condescending tone». «Не разговаривай мне вот в этом condescending». Я не смотрел перевод слова, посмотрите сами. Ну и хорошо, митинг закончился. А потом я вышел, и сын как раз мой там был, младший. Он мне говорит: «Ну что, у вас уже закончился митинг?» Я говорю: «Да, закончился». А он мне говорит: «Ну вот, этот человек почему-то действительно разговаривал в таком condescending tone. Мой сын тоже сразу это почувствовал, хотя он не слушал этот митинг, ему надо фонаря. Может быть, когда повысили тона, он услышал вот этот кусочек. И тогда я начал к нему приставать, к сыну, говорю, ну скажи мне, неужели ты это слышишь здесь? Он говорит, да, я это слышу, это очевидно, что человек говорит так, как будто бы второй человек, ну типа пацан. Я специально пошел в интернет найти какое-то объяснение вот этого слова condescending. Я вам нашел на YouTube одно из какое-то видео. Я вам ссылочку дам, но запомните это слово condescending. То есть, когда с кем-то будете разговаривать, желательно не унижать человека тем, что он, его мнение совершенно ничего не значит. Вот, теперь буквально два слова о кино. Я, видите, вам расскажу, что я смотрел, в надежде, опять же, на то, что вы, и вы со мной поделитесь, что вы интересного посмотрели, фильмы или сериалы. Из фильмов, из американских, я могу вам только посоветовать один документальный фильм, на самом деле это серия фильмов, которые я посмотрел по Netflix у нас. Почему я на него обратил внимание? Потому что я когда-то книжку такую читал, как она называлась? «Untold History of America». По-моему, так книжка называлась. Это была книга об истории Америки, я ее когда-то прочитал. А тут смотрю кино. И вот в этом фильме, опять же, это не фильм, это набор фильмов, я обратил внимание на один заголовок, который говорил о Хиросиме и Нагасаке. Вот это об атомной бомбе, которую американцы сбросили в 1945 году на Хиросиму и Нагасаке, уничтожив кучу людей. Я смотрел бы этот фильм, было очевидно, что сбрасывание этой бомбы атомной было неоправданно, не нужно. И без того можно было победить японцев. Хотя японцы тоже были жестоки очень в борьбе с Америкой, в войне с Америкой. Но когда я посмотрел этот фильм, я видел, что особо обелять американцев и делать их белыми и пушистыми неверно, неправильно. Потому что то, что они творили, сколько они людей уничтожили в Японии этими атомными бомбами, это акт жесточайший. Поэтому я считаю, что это важно подчеркнуть, понимать. И вообще книга была хорошая, поэтому я буду периодически смотреть фильмы из этой серии на Netflix и вам советую. Из русскоязычных могу вам посоветовать один фильм, который я посмотрел, называется «Коллектор». Фильм «Коллектор». В нем играет Хабенский, настоятельно рекомендую. Умный, интересный фильм, который заставляет о многом задуматься. Ну, из сериалов, конечно, крутейший сериал русский. Второй сезон вышел, первый назывался «Мажор», а второй «Мажор 2». Очень классно сделано, советую вам посмотреть. Ну вот, пожалуй, все. Напоследок вам расскажу анекдот. Анекдот. Встречаются два старых еврея. Один другому говорит, ты знаешь, говорит, у меня было... Были проблемы с памятью, Альцхаймер начался, похоже. И вот я сходил к своему врачу, он мне дал таблетки, и таблетки такие классные, помогают с памятью. А этот второй друг его говорит ему, говорит, Абрам, ну скажи же мне эти таблетки, как они называются, я тогда пойду к своему врачу, может, он мне тоже их пропишет и мне поможет. А тот говорит, ты знаешь, что-то я подзабыл точное название, но я знаю, что это цветок. Тот ему говорит, ну какой цветок? Скажем, тюльпан? Он говорит, нет, не тюльпан, это цветок такой, он очень красиво выглядит. Ну, говорит, какой? Гвоздика? Нет, не гвоздика. Ну, такой он, много листов, много листиков в нем, часто, когда он красный, вот, когда их много красных, они красивые. Тот ему говорит, это что, роза? О, точно, роза! Роза, как называются те таблетки, которые мне доктор выписал? Вот такой анекдот веселенький. Поэтому будьте здоровы, сейчас декабрь у нас, не знаю, получится ли еще в этом году записать или нет. В Нью-Йорке шикарное время года, находиться в Манхэттене очень вам рекомендую. Если кто в Америке, красивый город, украшенный, много елок, огней, снега не было еще в этом сезоне, достаточно тепло для этого времени года, ну, скажем, плюс 7-8 градусов по Цельсию, вот. Советую вам посетить чудесный город Нью-Йорк. А если у вас не получается, получайте удовольствие от вашего города. И с Новым годом. Будьте здоровы. С вами был Будда. Пока.